Добрый вечер всем. В эфире программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Ирина Соломко, мой коллега Дмитрий Тузов.
Добрый вечер.
За звукорежиссерским пультом нам помогает Ирина Нижник. И сейчас коротко анонс того, о чем мы будем говорить в эти ближайшие два часа. Начнем мы с телефонного разговора с главным редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой относительно пресс-конференции президента. Затем продолжим разговор с Степаном Гавришем. Это известный украинский политик, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Будем говорить о визите Грызлова, планах Путина, а также пресс-конференции Петра Порошенко.
С волонтером Натальей Зейналовой мы обсудим проблемы реформирования украинских военно-морских сил.
А под конец нашего выпуска с участниками группы «Кэш» Анатолием Вороном и Денисом Ямбером поговорим о творчестве этой мультинациональной группы, а также послушаем несколько эксклюзивных премьер специально для Хорватского радио. И мы начинаем наш эфир с разговора с главным редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой. Она уже на телефонной связи с нами. Будем оперативно реагировать на пресс-конференцию президента. Безусловно, очень важное на сегодня событие. Севгиль, здравствуйте. Вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Севгиль.
Да, Севгиль, вот ваше первое впечатление, потому что, в принципе, президент держал такую долгую паузу, да, пресс-конференция у нас была очень давно. Вот ваше первое впечатление о том, как она происходила, те месседжи, которые вы услышали, насколько они вас, как главного редактора «Украинской правды» и в целом активного журналиста, удовлетворили?
Ну, вы знаете, вопросы, в принципе, были достаточно прогнозируемыми. Не было таких вот неожиданных вопросов. И понятное дело, что спрашивали опять о продаже бизнеса, да, это обещание президента. Даже в разной интерпретации этот вопрос звучал, да. И, ну, конечно, ответ был, на мой взгляд, манипулятивным, потому что, если вы помните, обещание президента было продать бизнес, а не передавать его в какой-то траст или управление. И в том числе, конечно же, важными, на мой взгляд, являются вопросы ближайшего окружения, которые также прозвучали, в том числе Кононенко. И это была достаточно такая комическая ситуация, когда президент забыл слово «поручитель», и ему премьер, его пресс-секретарь подсказал слово «кошелек», да? И именно там кошельком и называют таких людей, как Кононенко в окружении президента Порошенко. Да, но в то же время там ответов на вопросы после того, что всех волновало визита Грызлова последнего, не прозвучало. Ну и конкретики было достаточно мало, на мой взгляд.
Вот вы очень правильно сказали, потому что мы, когда вчера услышали новость о том, что будет пресс-конференция президента, она была достаточно... Она появилась неожиданно.
Я бы сказал, да? То есть без такого широкого анонсирования.
Да, и мы как бы... Вот оно непонятно, почему сейчас, да? Это не год, это не полгода, это не какие-то
начало
итоги.
Года. Давайте трактовать это как начало года.
Ну, тем не менее.
Конечно, вот... всегда проводятся в основном итоги. Итоговая пресс-конференция, да, которая проходит в конце года. Да, такая традиция. Вот и премьера была такая. Ну, вот... в конце прошлого года не провел, решил в этом. И, конечно, все многие думали, что это будет приурочено
к визиту Грызлова, правильно?
Будет обсуждаться и визит Грызлова.
Да, в том-то и дело, он вообще не прозвучал. Севгиль, и вот еще такой вопрос. Просто пресс-служба президента рапортовала о том, сколько было аккредитовано журналистов, что не были много иностранных, и в то же время такая был посыл о том, что российских журналистов не аккредитовали. Вот как вы считаете, насколько это... правильно, потому что мы знаем, что на том же пресс-конференции Путина украинские журналисты есть, и они могут задать вопрос. Вот ваше мнение.
Мне кажется, это неправильно. И мне кажется, что нельзя сказать, все под одну гребенку, да, в том числе среди российских журналистов есть много там уважаемых коллег, например, если вспомнить того же Тимура Олевского, да. И очень странно, что этим людям не предоставлена возможность как-то присутствовать. И мне кажется, президент не должен бояться в том числе и вопросов, которые могут прозвучать от пропагандистских телеканалов, хотя там действительно они будут манипулятивными, но мне кажется, это равный доступ, и тут действительно такая странная политика еще делать акцент на этом отдельных. Наверное, это все-таки как бы там рассчитано на зрителя, на общественность, как бы, но в то же время я считаю, что очков не добавляет в том плане, если говорить там о свободе слова и равенстве доступа журналистов к возможности задать вопрос.
Севгель, вы вот частично начали отвечать на вопрос. Вот так называть, ну, так сказать, антикоррупционный блок вопросов и ответов президента, да?
Да.
Как вы считаете, послал ли президент сигнал обществу, что в 2016 году реально в стране будет реальная борьба с коррупцией? Ну, в частности, вот по поводу того, что все коррупционные дела переданы из Генеральной прокуратуры в антикоррупционную, в Национальное антикоррупционное бюро, да? И вот можем ли мы это трактовать так, что борьба с коррупцией развернется такая нешуточная в стране, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что у нашего президента достаточно часто слова расходятся с делом, в том числе, это мы тоже напомнили по поводу обещанной делегархизации, да, это слово было очень популярным в его лексиконе в середине прошлого года, да, но к концу года окончательно то, что оно нет, а сегодня ему об этом напоминали. Поэтому не факт, что там через год или через полгода, когда президент будет проводить пресс-конференцию, там уже не у журналиста, что-то изменится в стране. Но хотя я рассчитываю все-таки на то, что очень много зависит от антикоррупционного прокурора, да, и он в том числе о деятельности НАП, потому что, как мы понимаем, там на генерального прокурора, и в принципе у него сейчас нет уже этих функций, и учитывая личность этого человека, да, как бы рассчитывать особо не приходится. Посмотрим. Потому что здесь можно говорить очень много, но вернемся к тому же заявлению относительно трех друзей, которых должен был посадить еще Ерема, да, но пока никаких друзей нет, а друзья только обогащаются. В том числе это касается окружения президента, и эти фамилии сегодня также звучали на пресс-конференции.
Вы имеете в виду фамилию Кононенко, да?
Ну, Кононенко и тот же там, Мартынко, хотя это премьерский лагерь, но все равно это все покрывательство, это невозможно без одобрения со стороны не только как бы премьера, но и президентского лагеря. Ну, я не исключаю, что есть какая-то, как это сказать, факты нападений из-за того, что, да, ну просто у Мартыненко была такая ситуация уже патовая, когда он не мог дальше скрывать там свою принадлежность к каким-то коррупционным схемам. У Кононенко, да, есть много свидетельств участников рынка, есть там журналистские расследования, но он не является собственником там компании прокладок или нет его людей, которые сидят на Центренерго. Но в то же время я хочу это подчеркнуть, что если говорить, например, о европейских дипломатах или американских, и о том же после Джеффри Тайте, то фамилия Кононенко звучит во время разговоров с высшим руководством страны наряду с фамилией там Мартыненко и в том же Шокина, да, как людей, которые связаны с коррупцией в Украине.
В то же время президент, как вы считаете, дал понять или намекнул, что не входит в его планы смена генерального прокурора?
Да, конечно. Вот это как-то даже удивительно, что там генеральный прокурор, который уже, наверное, даже у людей далеких от там общественно-политической жизни, он вызывает там раздражение, но как-то вот наш президент все никак не решится, да, как-то ему очень важен, несмотря на открытые заявления, в том числе с американской стороны, которые звучали от лица.
А вот здесь вот в этом плане в этом плане очень как бы смотрится снова-таки цинично, да, потому что вот если его процитировать, он говорит, что, реформа, да, генпрокуратуры сейчас активно происходит, и скоро будет неважно, кто ее возглавляет, но это тоже манипуляция во многом, и если прямо его зацитировать, я буду на украинском это делать, я не буду йти шляхом, коли ми будемо міняти кандидатів на посаду генпрокурора, я рішуче налаштована змінювати структуру та систему, это не противоречит один другому, вот по вашему мнению, вот такой странный посыл?
Ну, послушай, ни для кого не секрет, что реформа прокуратуры, которую он сегодня также приводил, примеры, я это знаю также не понаслышке, она прошла достаточно неэффективно, потому что, как таковое изменение состава не произошло. Да, он там сегодня называл какие-то цифры, Но все, там, как бы, там, 80% людей, которые работали в органах прокуратуры, они останутся работать, да. То есть это такая вот реформа, которая, это реформа только по названию, не по своей сути. Вот, поэтому не знаю, насколько можно назвать это эффективным. И, но там, насколько я понимаю, во время переговора с Байденом вопрос также звучал, и как раз-таки там Петр Порошенко взял тайм-аут до момента окончания этой реформы, а также до момента назначения на всех, да, там, ну, формирования антикоррупционной прокуратуры. Ну, посмотрим.
Я вот хотела подтвердить ваши слова, потому что мы не единожды общались с представителями там Центра противодействия коррупции, обсуждали относительно того, как прошла реформа прокуратуры. Они, в частности, называли, что самые успешные области по обновлению кадров это была Луганская и Черкасская область, где обновление прошло всего на 7%. То есть мы понимаем, насколько это блистательно у нас все это было. И меня, Дима, ты тоже. Да, просто я хотела бы такой подзанавес вопрос задать. Вот все-таки, вот нас всегда журналисты интересует, насколько были непостановочные вопросы, да, вот у вас не было ощущения, насколько все-таки были заготовлены вопросы, не были заготовлены вопросы, и вот все-таки вы сказали, что не все были вопросы прогнозируемые, многие важные не прозвучали, но в целом такой общий фон, да, насколько свободна она была?
Ну, возможно, и были какие-то вопросы, которые выглядели как подготовленные, и на которые президент действительно отвечал с такой, как это сказать, уверенностью, да. Но в то же время прозвучало не то, что неудобных вопросов, но неудобных для главы правительства, но они прозвучали таким образом, что, ну, как бы президент смог увидеть. Мне кажется, там даже по прошлым пресс-конференциям были вопросы более острые, на которые даже там президент, имея ораторское искусство и опыт общения с журналистами, он и реагировал на них эмоционально. Более так. Да. Вот сегодня у него не было такого ощущения. Был один выпад в сторону там Кристины Бондаренко, абсолютно непонятный и некрасивый.
Ну, это какие-то, наверное, личные. Я каждый раз помню, вот у них это не первый раз, на самом деле, уже не помню. В прошлый раз он тоже ей...
Значит, выделяет. Да, значит, неким образом выделяет.
Очень странно, и мне кажется, что глава государства не может позволять себе в эфире говорить, что там на моем канале тебя смотрели больше.
Так вот, в том-то и дело, вот предыдущая пресс-конференция, я тоже помню, вот были вот эти же именно риторика по отношению к ней личную. Когда вы работали на моем канале, вот тогда было, вот такие вопросы мне не задавали.
Кстати, и по вопросу канала, ведь ставился вопрос о продаже всех бизнесов, насколько я понимаю, да?
Но вопрос о телеканале «Пятом», да, он еще после выборов президентских досрочно говорил, что не собирается продавать телеканал, что, в принципе, вызвало даже реакцию Дуни Миятович из ОБСЕ, которая сказала, что это, конечно, очень странно, что вы не собираетесь продавать свой телеканал. Но, видимо, Виктору Алексеевичу «Пятый канал» дорог как памяти. И, ну, естественно, как медийный ресурс, которого у него, в принципе, нет в стране, я думаю, что это одна из причин, которая там олигархизация в том числе была неуспешной. Не только как бы там договороспособность президента, но и то, что, скорее всего, в этих договоренностях олигархи так, использовали инструмент там, телеканалов. Что, наверное, как-то вот говорит, что хорошо, там, давай договоримся, но мы там тебя не будем... Телеканал 1+1 не будет там...
мочить.
Тебя критиковать. И мы будем критиковать только там Каноненко или телеканал «Интер». Ну, я не знаю, да. Но как бы отсутствие там мощного медиаресурса, я знаю, что в окружении Петра Алексеевича оно постоянно звучит, и он очень сильно переживает по этому поводу.
То есть это ослабляет даже позиции президента, да? Севгиль, а я просто вот пользуясь тем, что с нами сейчас на связи главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева, сегодня «Украинская правда» опубликовала информацию о том, что Левочкин причастен к покупке Укртелекома и Росукрэнерго, да? Со ссылкой на народного депутата Сергея Лещенко, который проводил свое расследование. Тут также идет речь о том, что на берегу, на Лазурном берегу Франции найдена вилла, господина Левочкина, да? Вот как вы считаете, вот предыдущая информация и такая медийная война с Мартыненко все-таки привела к тому, что Николай Мартыненко сложил депутатские полномочия?
Ну, не проголосовано еще за это, давай будем точнее. Ну, то есть он все еще депутат.
Да, заявление он написал, да?
Ну, да.
Да, ну вот в данном случае...
У него сняты уже депутатские полномочия.
Сняты депутатские полномочия, да.
И было несколько попыток, значит, и сняты, по-моему, 236 голосов было, я точно не помню, но сняты,
да. Совершенно верно, да, сняты. Да. Парламент проголосовал в конце прошлого года. А вот сейчас вот эта информация приведет к расследованию правоохранительными структурами? Какой результат может быть? Вот в данном случае выплыла на поверхность фамилия Левочкина.
Смотрите, вот дело Укртелекома, это на самом деле один из кейсов, который рассматривается Генеральной прокуратурой, по которому высунуто звоноважение, да, там нашему бывшему президенту Виктору Януковичу, да, он фигурирует по этому делу, и по этому делу он объявлен в том числе и в розыск. Поэтому как бы участие в этой сделке Сергея Левочкина может повлиять и сделать его также фигурантом данного процесса, потому что так уж получилось, и Сергей Лещенко это в своем материале также замечает, что окружение Левочкина, ну, это и Дмитрий Фирташ, и остальные люди, им удалось избежать попадания в санкционный список Европейского Союза, когда он формировался, и ни санкции не действуют. Поэтому, да, вот как-то там Левочкину удалось договориться на тот момент с действующим генеральным прокурором Махницким или с его спонсорами. В материале приводится Олег Кривецкий, который, так, по сведениям журналистов и по данным СМИ, являлся руководителем фактически фракции «Свобода» в парламенте, спонсором главным и куратором всех финансовых потоков. И я думаю, что все зависит от того, как прокуратура отреагирует на это, потому что, опять-таки, сегодня задавался на пресс-конференции логичный вопрос относительно того, что Юрий Бойко, которому также Генеральная прокуратура уже было проведено расследование, и также поднимался вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, он также ходит в зал, в сессионный зал, и этот вопрос не выносится на голосование нардепов. Поэтому есть какое-то политическое прикрытие группы Росукрэнерго со стороны руководителей страны и договоренности, возможно, связанные с тем, что, как известно, Фирташ и Кличко вели переговоры в Вене до президентских выборов досрочных, где было согласовано, что Порошенко идет в президенты, а Кличко в мэры Киева. Ну, это как вариант. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, что все-таки какая-то будет реакция, потому что это достаточно громкий кейс и достаточно оснований для того, чтобы расследовать это дальше. Ну, как бы у нас антикоррупционных органов все больше. Посмотрим, приведет ли это к каким-то реальным результатам.
Да, будем сопровождать это информационно. Спасибо большое. С нами на связи спасибо была много. Главный спасибо. Редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева. Севгиль, большое спасибо вам.
Да, и мы пытались оперативно отреагировать на то, как прошла. И, на самом деле, она вот еще, когда мы заходили в студию, продолжалась пресс-конференция, потому что...
Президента.
Да, президента. Понять, какие все-таки посылы были им спродуцированы в ее рамках, на все ли вопросы были получены ответы те, которые интересуют общество. А сейчас мы бы хотели сделать вам такой, продолжить такое новогоднее настроение, которое мы создавали в первой части нашей программы днем. И сейчас я попрошу нашего звукорежиссера Ирину Нижник поставить для вас в рамках рубрики «Музыка Донбасса» песню группы «Тінь сонця», «Щедрий вечір».
Тіла ластівочка стала собі щебетати, господаря вихваляти. Вийди, вийди, господарю, та й подивись на кошару. Там овочки покотилися, як мішки народили. Себе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Як не гроші, то полова в тебе, жінка, чорна брова. Як не гроші, то голова в тебе, жінка.
И мы продолжаем эфир программы «Киев Донбасс». В студии для вас работает Ирина Соломко и мой коллега Дмитрий Тузов.
Добрый
за звукорежиссерским пультом нам помогает в этом Ирина Нижник. И у нас в студии появился уже новый гость. Это Степан Богданович Гаврыш. Он политик известный, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности в 2008-2011 годах. Здравствуйте, Степан Богданович.
Здравствуйте.
И да, наверное, давайте продолжим немножечко затронем тему, о которой мы говорили в начале программы, это пресс-конференция президента. Вот когда мы задали вопрос Севгиль Мусаевой, главному редактору «Украинской правды», почему сейчас, да, какого-то вразумительного ответа на это не было, не прозвучало. Ну, действительно, это загадка. Ну, мы можем догадываться.
Почему сейчас пресс-конференция?
Да, почему именно, да, безусловно, потому что она была достаточно оперативно создана. Еще вчера, если не ошибаюсь, даже на сайте президента не было ни информации, она появилась достаточно поздним вечером. Степан Богданович, вот по вашему мнению, почему сейчас эта пресс-конференция была собрана?
Такая... Картинка. Президент не был готов к пресс-конференции. Это было очевидно. Большую часть вопросов он прокашливал, медлил, делал абстрактные ответы. Очевидно, что эта пресс-конференция была импровизацией администрации президента на резкую критику приема президентом, тайно за спиной украинских избирателей. Грызлова, человека, находясь по санкции Европейского Союза, он не может прилететь в любую европейскую страну, члена Совета Безопасности Российской Федерации, то есть человека ключевой фигуры возле Путина. Ну и думаю, другое — это выступление ежегодной Обамы, где он в стиле Вебера назвал Украину клиентом России, так сказать, да. Сегодня там вроде какие-то были объяснения с Белого дома, что это касалось режима Януковича, но что изменилось с того времени, трудно сказать. Думаю, что ничего в стратегическом плане не изменилось, все стало только хуже, мы стали более зависимы от политики России. И, в общем-то, я бы так сказал, что значительная часть порядка дня работы Украины, деятельность Украины описывать сегодня в Москве, к сожалению, судя по тому, что очень спокойно сюда прилетел Грызлов. Президент при этом почему-то сказал, что он принимать может кого угодно. Вряд ли он имеет такое право. Есть, кроме его еще конституционных обязанностей, мораль политики, управления страной, мораль отношения к гражданам, уважение этих избирателей, которые его избрали и не избрали. И мне кажется, что он был в этом плане некорректен. Вообще, я хочу сказать вам, что пресс-конференция произвела на меня достаточно...
Степан Богданович, давайте по очереди, да? Вот все-таки по поводу Грызлова...
Давай я все-таки хочу процитировать президента, давайте вот как бы, чтобы, коль мы говорим, как он это процитировал, вот давайте, чтобы мы закрыли уже тему, это потому что, да, что президент, ну, я буду на українському это читати, потому что, за його словами, завдання Мінської групи ускладнюється тим, що порядок денний мав був вичерпаний в грудні 2015 року, тому напередодні зустрічі в Мінську, в тому числі і в мене, була зустріч з представниками трьохсторонньої контактної групи, щоб, по-перше, твердо наголосити на змінності української позиції. Україна вимагає чіткого визначення дат, що і коли ми робимо. Окрім того, там президент наголосив, що ключовим є повернення державного контролю над неконтрольованою ділянкою державного кордону. Це про це ми можемо поговорити далі. Це те, що ти говорив, так? І знову ж таки, я наголошую, що я буду зустрічатися будь-ким, те, що просто говорив щойно пан Гавриш, щоб повернути українських героїв. Савченко, Сенцова, українських заручників з окупованих територій і РФ, забезпечити режим повної тиші, щоб припинити обстріли українських позицій. Тобто, в принципі, президент це аргументує такими благими намірями, але ви сказали, що... Це плохий
зонтик, очень. Це не зовсім правильний, не зовсім коректний прийом, тому що їм можна використовуватися в будь-якій ситуації. Скажем честно, прием Грызлова не привел вообще к дискуссии вокруг Савченко и Сенцова и других. Обратите внимание, количество обстрелов украинской территории, при том, что был какой-то режим тишины,
да.
Он не уменьшился, наоборот, снова ранены, снова убитые. Я бы хотел дополнить еще одним аргументом здесь, более важным, более стратегически, скажем так, сложным. Это переговоры, телефонный разговор Обамы по инициативе Обамы с Путиным. Я внимательно прочитал сайты администрации президента России, а потом расшифровку звонка Обамы, хотя я не уверен, что она подлинная. В любом случае, речь идет о чем? Что Обама, разговаривая об Украине с Путиным, во-первых, не рассматривал Россию агрессором. Это совершенно точно. И говорил о дипломатическом разрешении конфликта на Донбассе путем выборов. По сути дела, речь идет о том, что мы должны принять Конституцию. И, насколько я понимаю, речь идет о ближайшем времени, то есть конец января, феврале месяце. Президент об этом говорил, хотя не сказал изменение Конституции, часть Единственного сказал об изменении Конституции в судебной реформе, но эти пакеты будут сложены вместе, демонстрируя обществу, что мы там меняем не просто Конституцию в угоду там Донбассу, сепаратистам, меняем Конституцию вообще как
стратегическое решение. Но они, в принципе, пытались это разыграть децентрализацию. Это же карта была, ну, в начале,
да, потому да, но, что... Да, понимаете, вот в чем дело, что такое изменение Конституции в части децентрализации, построение там независимой сепаратистской республики, по сути дела, с широкими квазигосударственными правами, да, то есть мы легитимизируем таким образом гражданскую войну в Украине. Неужели советники, которые сидят возле президента, не имеют достаточно образования политологического и исторического, чтобы это понять? Мы легитимизируем внутреннюю войну, конфликт. И об этом сегодня говорит весь Запад. Он же требует выполнения минских условий, в общем-то, от Украины. Он требует от Путина лишь... Что бы требовал Обама на сайте Белого дома? Он требовал, чтобы Путин не оказывал содействия сепаратистам. Посмотрите, второй опасный момент. Президент почему-то постоянно говорит о выведении с Украины российских войск. Но он же сегодня не рассказал, он же мог показать, он же мог пригласить военных, вывесить стенды с указанием бригад, штурмовых русских батальонов, взводов, диверсионно-разведывательных групп, фамилии генералу, майору, полковнику, которые живут на Зеленой 4 в Донецке, да, в штабе, который руководит, и показать ротации, где они, что, все это есть. Он мог это показать, что есть российские войска. Это просто пока что слова, доказательств этому нет. Президент не требует демилитаризации этой территории, не требует разоружения боевиков. Это колоссальная опасность, колоссальная ошибка Украины. Третья стратегическая проблема, он об этом говорил. Он предлагает некую виртуальную историю новой Женевы плюс. Что это означает? Президент прекрасно понимает, что уход Украины с Женевы, с подзонтика штата в свое время, да, когда Керри троллил Лаврова вместе с баронессой Эштон, да, в присутствии Климкина, это был авианосец, который работал с крейсером «Москва». Мы сегодня имеем Минск, который нам ничего не дает. Если Женева привела бы непременно привела бы к международной конференции под эгидой Совбеза ООН, то есть мы бы имели полномасштабную и достаточно, скажем так, сильную международную правовую позицию, и мы бы имели гарантию будущего, то Минск не дает нам никаких гарантий. Вообще никаких гарантий не дает. Кто сказал, что после завершения выборов на Донбассе Украина получит свободу на действия, как получилось во время Финляндии от Советского Союза, и она развивалась вполне эффективно, потеряв территории. Да. В чем проблема? Президент не проявил искренности сегодня. Он не показал...
А что происходит в таком случае? То есть
существует тайная дипломатия, которая есть. Вот. Да.
То есть существуют некие договоренности, да? О которых мы можем не знать.
Месседжи, которые привез Грызлоу, нам неизвестны, и нам никто об этом не скажет.
Но какие-то месседжи нам все же известны. Путин, например, заявил, что он не отдаст Украине под контроль ее границу.
Абсолютно правильно. И я думаю, что если обратите внимание на тренд после этого украинского президента, то он Тернополь называл триединую формулу, так сказать, завершения конфликта на Донбассе. Он потребовал, чтобы был конкретный график, и назвал три вещи. Первое, выведение российских войск, о чем я сказал. Даже если они есть, им раздадут паспорта ДНР, ЛНР, не станут шахтерами,
да,
и трактористами.
Безусловно.
Во-вторых, проведение выборов, и потом называл только контроль над границей. Вы понимаете, что такое выборы под контролем 50-тысячной террористической до зубов вооруженной армии? Если в Крыму русские это делали под контролем зеленой человечки, и это была агрессия, это очевидно всем, то здесь Украина просто разрешает это сделать себя на территории. Поэтому, как мне показалось, президента нет стратегии понимания этого вопроса. Разговор о Женеве плюс ни о чем не говорит по поводу Крыма, потому что Россия на это не пойдет. Это федеральный округ России сегодня. Россия сказала, что мы тему Крыма закрыли.
Да, она, но мы этого не признаем. Давайте сделаем эту ремарку,
да,
обязательно.
Мы не признаем, но как не признаем? Мы не признаем это игрой на бандуре. А что мы сделали для
того,
чтобы...
Да, кстати, не только мы, весь мир, по-моему, не признает
аннексию Крыма. Мы ввели санкции, но ошибка санкций стоит в том, что мы привязали к Минскому процессу. приезд Грязлова показывает, что русские хотят договариваться. Они говорят, слушайте, мы хотим вам помочь.
Степан Богданович, а вот есть тоже некоторые аналитики, которые говорят, что Путин сейчас задавлен санкциями. Как бы он там ни хорохорился, а лупит это совершенно серьезно. Ну и нефть по $30, это же просто нехороший вариант, да, для российской экономики, мягко говоря. И что на самом деле Грызлова он забросил уже как вариант отползания от Донбасса. Может, это
Это полный бред, простите меня, что я так говорю, у нас слишком много аналитиков от 18 до 23, 24, 25 лет. Аналитики, которые ни дня нигде не работали, которые после школьной институтской скамьи занимаются тем, что торгуют словами и называют себя аналитиками.
Но вы же согласны, что российская экономика рушится сейчас?
Давайте поговорим об этом. Это очень важный момент. Это очень важный для стратегии Украины, о которой президент ничего не говорил. Да, Россия ослаблена, она находится в углу, и этим надо воспользоваться. Мы можем надавить сегодня на Россию, на международное сообщество. Каким образом? Ну, во-первых, посмотрите, она, по сути дела, ведет сегодня военные действия в трех направлениях. Это Украина, Сирия и Турция. С Турцией настолько напряженные отношения, что в любое время Россия может быть закрыта в доступе к Средиземному морю. И не только. Отношения не улучшились, и исходя из того, что 300 русских задержали в связи со взрывом площади в Стамбуле, я думаю, что они будут еще хуже. Сегодня Эрдоган сделал интересное заявление, что стоят, так сказать, за этим особые силы. И если бы это стояли, там, так сказать, террористы сидели, он бы да, там сказал. Эта карта будет разыгрываться и дальше.
Эрдоган не простит это факт, и мы сегодня уже с Ириной вспоминали, что в день взрыва в Стамбуле Путин что сделал? Он сделал заявление в сторону Турции и сказал, что я бы советовал Турции извиниться перед Российской Федерацией.
Да.
Это было в день взрыва.
Да, это очень неумный, достаточно, я бы сказал, поспешный ход. Знаете что, в отношении Путина, у меня была вчера американка, такая породистая и очень немолодая. И в процессе разговора она мне рассказала об одном случае, когда Буш принимал Путина, то он имел такое налаженное общение, прямые звонки были. В том числе один студент задал ему интересный вопрос. Какое событие в жизни на вас произвело самое сильное впечатление, что определило вашу, так сказать, линию поведения? Он говорит, когда мне было 9 лет, мама меня отправила в подвал, что-то принеси, и там мне напала крыса, загнала угол. С тех пор я ненавижу, когда меня загоняют угол. И она говорит, когда он показывал этим маленьким пальчиком, как ее загнала крыса, нам стало страшно, по этим пальчикам можно коснуться ядерной кнопки. Это рассказал мне американка. Я сегодня пытался найти эту историю, нашел в его книге подобное что-то, действительно имело место быть. Так вот, что касается ситуации с Путиным. Теперь обратная сторона действия санкций. Санкции для Путина не так страшны. Скажу вам, например, я, в отличие от тех молодых аналитиков, которые знают все, могу оперировать цифрами. Например, торговля с Германией составляла $85 миллиардов. Знаете, сколько сейчас составляет? Почти 43-42.
То есть два раза.
Половина. Два раза упала. Но это большая, большая сумма торговых отношений. Знаете, что Volkswagen, Mercedes и другие фирмы работают в Крыму? По другими, брендами, да? Но они там работают, у них там сервисы, они продают автомобили. Особо ничего не изменилось. Путин от этого не пострадал. Но у Путина есть одно самое слабое место.
Ну а про нефть мы забываем.
Это нефть, да, это нефть. Но не та нефть, которая падает сегодня на рынках. Пятницу МАГАТЭ должна сделать доклад по Ирану о том, что Иран отказался от военных программ, и его действия сегодня вполне находятся под контролем МАГАТЭ. Европейский Союз, вот я шел к вам, перенес на 2 недели по техническим причинам снятия санкций, но санкции могут сняты быть в понедельник. Что происходит в Иране?
Санкции с Ирана, давайте уточним.
Что происходит в Иране? В Иране уже загружены, стоят 18 мегатанкеров, на которых находится 53 миллиона тонн баррелей нефти, которые он отправит сегодня в Европу, Китай, куда угодно. Дело даже не в цене на нефть. Причем министр энергетики Ирана, шестерки, которые подписывают окончательно соглашение по ядерной программе, ядерному протоколу с Ираном, сказал, что мы готовы поставить нефть по любой цене. Это означает, что цена может быть и 20 долларов, и даже ниже, до 10 долларов. Это вполне устраивает Иран, ему нужна валюта. Иран готов добывать и ежедневно 500 тысяч баррелей тонн нефти. Вся сумма ОПЕК 1,5 миллиона. Представляете, какое влияние это будет на рынки Европы. Если Иран, это самое главное, если Иран сегодня поставит эту нефть на рынки Европы, места России и Европе не будет, учитывая еще позицию Норвегии. Кстати, о Норвегии я хочу...
Сейчас, подождите, а то мы сейчас кучу. И Иран, нет, и Норвегию, важно, и да. Россию. Да, давайте
речь тогда, о том, что
давайте тогда теряет... сейчас с Ираном хотя бы разберемся.
Смотрите, проблема не в том, что Россия внутри терпит убытки, она теряет внешние рынки. И на эти рынки она уже никогда не вернется.
Да, но ведь она же и хочет изменить эту ситуацию. Ведь сирийская компания, мы же с вами наблюдаем за такой осью между Российской Федерацией и Ираном, да? И вообще вот это вторжение в войну шиитов с суннитами, еще неизвестно, какие результаты в конце концов
принесет. Все намного сложнее. Понимаете, Россия открыла двери в ад. И как в этом аду жить, невозможно. Я хорошо знаю эти истории. Например, в Ираке американцы действовали очень правильно. Они пытались найти компромисс между шиитами и суннитами. Там шиитское правительство, а суннитское большинство. И они делали все для того, чтобы шииты были вместе в принятии решений в борьбе против ИДИЛ. И им удавалось. 20-тысячная армия шиитов участвовала на стороне американцев против ИДИЛ. Россия это все разрушила. Причем как разрушила?
Ну, Иран. Не надо
она
забывать про Иран.
Она начала бомбить территорию, где проживали... так сказать, турки, да, на территории Сирии, да, то есть это туркмены, которые являются этничные, идентичные туркам. И она нанесла колоссальный удар по этим отношениям. И Россия просила этого не делать. Почему избили бомбардировщик? То есть отношения были напряжены изначально. Следующий момент. Россия бомбит, и недавно она убила 12 школьников своих самолетов, да, она бомбит именно те нерадикальные оппозиционные силы, которые сегодня пытаются договориться в Вене. И лидер оппозиции вчера Сирии заявил уже, что они не могут проводить участие в переговорах, пока иностранное государство их бомбит. Имеется в виду Россия. Поэтому сегодня Россия оказалась в очень плохом положении. И заявление Байдена, что через несколько недель, там, дескать, при помощи России будут регулированы эти все вопросы, оказалось непрогнозируемым. В связи с этим я хочу сказать, что Сирия не определяет еще место России в геополитике. Она это понимает.
Давайте вырулим. У меня предложение. Все-таки вырулим к Минску.
Давайте,
да?
Напомним нашим слушателям, вот, кто у нас в гостях. Для начала это Степан Богданович Гавриш, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2008-2011 годах и человек с большим жизненным опытом, а не только и политическим опытом. И мы говорим о визите Грызлова, пресс-конференции Петра Порошенко и в целом о сейчас том геополитическом раскладе в контексте России.
Киев, Донбасс в эфире, да, и мы продолжаем разговор со Степаном Гаврышем. Мы с вами сейчас нарисовали такую большую геополитическую карту активности разных государств, да. А давайте все-таки вернемся к Украине. Что в этой комбинации нужно делать Украине, чтобы защитить свои интересы?
Вот, понимаете, я не зря об этом говорю. Я не демонстрирую свою ученость и знания, хотя скажу, что у нас нету аналитиков, которые могли бы оперировать одновременно такими, знаете, крупными опциями, такими геополитическими формулами. Это очень важно. Украина должна этим воспользоваться.
Именно тем, что Россия в углу.
Мы находимся под внешним управлением, с одной стороны, Запада и России, которые сговорились без сомнения. И Запад устал от украинской власти, глубоко коррумпированный, неспособный проводить реформы, и который не имеет никакой другой стратегии восстановления территориальной целостности. В чем я упрекаю президента на следующей пресс-конференции? Он ни разу не сказал о восстановлении территориальной целостности, суверенитета страны. Он ни разу не сказал прямым текстом, что мы восстановим. Он говорил, что восстановление Донбасса и Крыма, возвращение, это разные, так сказать, истории, типа, да? Но он не сказал, что наша твердая стратегия – это вернуть. И он также сказал, что мирный план, который существует, это Минск и больше ничего. Я хочу оспорить это положение. Минск не является международной площадкой, которая позволила бы нам делать. Президент сказал, точнее Штайнмайер сегодня сказал, что отвечать типа за выполнение Минского плана или курировать его будет ОБСЕ. Но подписи ОБСЕ под Минском 2 нет. Там есть подписи Кучмы, Зурабова, Плотницкого и Захарченко. Скажите, это что, документ? Поэтому я не услышал от президента ни разу о том, что он сожалеет о, знаете, уничтоженном Будапештском договоре, выходе России, Америки и Англии.
А об этом вообще уже сейчас никто не вспоминает.
Почему? Но ведь этот договор существует де-факто и де-юре. Это договор, где есть гарантии для Украины. Почему подписанный президент документ, который не должен был ратифицироваться нигде, не вспоминается, и, наконец, последний.
Меморандум вы имеете в виду?
Да, это меморандум и договор одновременно. Договор подписали стороны. Меморандум называется. Но это конвенциональный документ. И самое главное, почему президент сегодня, говоря о Женеве плюс, понимая ущербность Минска, не может преодолеть свои амбиции и не начать говорить о переходе на уровень международной конференции. Требовать, например, США посредничества и садить Россию за стол переговоров и выводить ее из статуса наблюдателя и гаранта права свобод русского и русскоязычного населения в Донбассе и подписывать с ней договор. Даже если мы потеряем Донбасс и Крым, но мы можем получить гарантии международного сообщества свободного развития. Понимая, в чем дело. Иначе мы ничего не получим. Поэтому я считаю, что сегодня на пресс-конференции у президента не было стратегии. Он пытался объясниться по Грызлову, по Кононенко. Он говорил о мелких вообще вещах, которые ни на что не влияют.
То есть это такая защитная тактика.
Но мы не услышали, да? Как быть дальше. Он сказал, что я ожидаю перемен в правительстве. Как быть с тем, что в Украине у нас как минимум две исполнительные власти, одну из которых руководит он, половина правительства его. И когда его, например, спросили там Саакашвили, я привел этих грузин сюда. То есть он не отрицает, что не коалиция формировала эту политику, хотя пока сюда надо делать, а формировал он. Следовательно, он должен взять на себя ответственность за происходящие события. Он должен сказать, какой план, что, например, какой уровень демократии, как преодолеть сегодня коррупцию, не постоянно разговаривая о том, что у нас будет антикоррупционное бюро это делать, да, там, или прокуратура и так дальше. Он по поводу, там, генпрокурор сказал, что это вопрос уже не актуален, типа, и так дальше. И мы не понимаем, что будет вообще с реформами, какой тип реформ будет применен в Украине. Он сказал, что он подпишет там целую серию законов по безвизовому режиму. Однако сегодня очевидно и ясно, что в этом году безвизовый режим может не состояться. Весь анализ показывает, что мы не только не выполнили обязательств, Европа не готова при таком навале беженцев, при таком сложной проблеме с мигрантами, дать еще Украине такое место. Значит,
пока у нас не было каких-то заявлений от Европы, что то есть у нас было заявление в конце декабря о том, что, скорее всего, в конце июля, ну, в начале, второй половины 2016 года Украина все-таки получит визовый режим.
Было заявление Европы, что мы не выполнили целую серию требований, и только после выполнения их мы получим визовый режим. Да, это сложное требование.
У нас есть время, как бы. Нет, ну, в принципе, они достаточно позитивно оценили. Были опасения того, что те такие аморфные потемкинские села в контексте борьбы с коррупцией, которые они заложили в эти законы, они как бы не сработают. Они сработали, заявлений жестких не было. Но давайте все-таки вернемся к темам минских договоренностей и в целом того, как нам из этого выходить. Вот я бы хотела, у нас в студии не так давно был Григорий Перепелица, это директор Института внешней политики Дипакадемии при Министерстве иностранных дел Украины. Вот он провел вот такую очень хорошую аналогию. Я думаю, что вы как аналитик, да, вы его поддержите, либо нет, интересно будет ваше мнение, что, по сути, то, что делает сейчас Путин, это один в один то, что делал Гитлер вот в контексте, там, ну, там, в 30-х годах прошлого столетия, когда предложил, вот, Минский договор называют, это такой судетский план Гитлера, да, когда он там, по сути, все то же самое прописывалось.
Ну, еще Мюнхенская конференция была, если уже такие аналогии запускать.
Ну, вот, как бы, то есть, очень, как бы, аналогии прослеживаются очень четкие, и более того, вот он говорит, что даже если посмотреть, как бы, что было предложено, то есть, Судеты, это, по сути, украинский Донбасс. Ну, как бы то, что сейчас как бы мы имеем. И когда и Европа так же само играла тогда на руку, да, по сути, Гитлеру, как, то есть мы сейчас, по сути, повторяем всю эту историю. И когда мы задали вопрос, как этому противостоять, он сказал, что только гражданское общество, да, и в целом позиция людей может этому помешать. Потому что если в отличие от, ну, то есть тогда президент Чехословакии, он пошел в эту игру, ту, которую как бы от него хотел Запад. Он подписал там эти все...
У Чехословакии тогда даже ничего не спрашивали. Все, ну, решили, бэнэш, все решили бэнэш, за закрытыми,
ну,
дверями.
Тем не менее, но все равно как бы, да, то есть они это приняли, эту игру. И потом мы понимаем, к чему это произошло, потому что сначала была автономия, потом федерализация, и итог, к сожалению, мы знаем. И вот его было видение в том, что единственное, кто может помешать, да, этому реализовать. То есть мы не должны соглашаться на эту игру. Мы должны противостоять там давлением гражданского общества, журналистами, но не в коем случае не позволить Порошенку играть под давки с Европой и с Америкой. Вот вы с этим
и с
согласны?
Россией, наверное.
И с Россией, безусловно, безусловно. Вы согласны с этим или нет? Вот эти аналогии в целом.
Да, в отношении Бенеша, Чемберлина и Деладье, Мюнхенский сговор, так сказать, И да, и нет. Это было очень похоже. И тактика такая точно применяется. И Меркель, и Олланд присутствовали. Но в отличие от Деладье и Чемберлина, они подписи свои не поставили. Они опасаются ответственности своих народов и понимают, что может быть дальше. И, собственно говоря, они не в состоянии повлиять на Путина сегодня. И единственный способ влияния – это сохранение санкций. Но Путин будет делать все, чтобы в следующие полугодия санкции были сняты. Так вот, что касается тактики гражданского общества. Да, нам нужно оказывать максимальное сопротивление и не допустить голосования в парламенте изменений в Конституции касательно децентрализации, по сути дела, легитимизации террористической сепаратистской республики на востоке страны. Больше того, мы должны требовать от президента объединить вопросы Крыма и Донбасса. Это ошибка их разъединения, это ошибка разговора о том, что они имеют разную, так сказать, политическую, дипломатическую природу, ну, разрешения. Ничего подобного. Она должна быть одна. Единственный способ мирного урегулирования вопроса – это выход на международную конференцию. Это было в Хорватии, в Дейтоне, когда Босния и Герцеговина, помните, там начались этнические чистки и так дальше. Туда был введен войск контингент НАТО, 70 тысяч человек с танками, самолетами, совсем с Б-1, Б-2 летали тогда над Югославией. Президент просит, чтобы дали миротворческие силы, однако, ну, это не может быть. Это все метафорическая политика, которая никогда не произойдет. Это все обещания, которые не сбываются. Так вот, в этом случае надо менять стратегию, надо давить на президента и правительство, чтобы они поменяли стратегию выхода из кризиса отношений с Россией. Мирный путь только один, когда Россия сядет под эгидой ООН, Совета Безопасности, за стол переговоров. Если она не хочет быть, так сказать, исключенной из Совета Безопасности, надо ставить жесткий вопрос о том, что переговоры должны быть с Россией, потому что Восток, Крым – это дело рук России. И Путин этого не отрицает. Второй момент. Конечно, нам нужно модернизировать, надо реформировать армию. У нас советская армия. Армия, которая не знала ни одной победы до сих пор. Да, у нас героические добровольческие отряды, которые сегодня стерилизуются, в общем-то, окружением президента, и которые превращаются у преступников, по сути дела. Я не исключаю, что они виноваты, но политически это движение добровольческое, как и волонтерское, самое сильное, оно мотивированное, оно единственно способно реально сегодня бороться, преодолевать агрессию Путина. Третий момент. Надо понять, что у Путина исчерпан военный сценарий для Украины. Назначение Грызлова и управление, манипулирование этой политикой всей будет связано с тем, что Путин добился своего результата. Ему сейчас нужны легитимные решения украинской власти на капитуляцию, на то, чтобы сдать Донбасс и, по сути дела, передать Украину в такое, ну вот клиентов сделать у России, как говорил Обама. Это неопатриомональный так называемый режим России, который держит в качестве клиента Белоруссию, Казахстан и других. Не случайно в переговорах с Петром Порошенко, да, но Назарбаев
же
сказал,
но тот же Обама сказал, что Украина и Сирия как клиенты России ускользают у них из рук.
Это метафорическая вещь. Обама, последнее выступление, он же больше выступать не будет в таком, перед Конгрессом, Сенатом, перед начальниками штаба войск и так далее. Он уходит. Он сказал философские вещи. Ускользают, но сколько продлится это скольжение? И что на этой дорожке скольжения? Сколько там нас ждет шипов, на которых мы наткнемся? Мы не знаем.
Вы сказали, что военный сценарий для Украины у Путина закончен. Да? У него нет исчерпан. У него нет ни сил, ни ресурсов продавливать военным путем.
У него нет шансов в политическом плане.
Да, значит, следующее что? Это политические договоренности, так или иначе. Да? В том или ином формате. Вот то, что прозвучало сегодня по поводу возвращения к формату Женевскому. Это как Петр Порошенко на испуг берет, или это реальный дипломатический, политический
сценарий? Это отговорка. Петр Порошенко часто использует такие вещи, которые не имеют последующего никакого развития. Путин сказал, что Крым не подлежит никакой дискуссии, что это конституционная территория страны. Не забудем, что вокруг Крыма есть экономическая морская зона. И в каком состоянии?
С нефтью и газом, кстати.
Да. Где там сейчас территориальные воды, которые Россия себе обозначила? Откуда начинается?
Уже конфликты происходят, между прочим.
Их еще нету, потому что мы боимся даже туда посмотреть, в ту сторону. У нас нет дипломатической мощной машины, которая способна была бы действовать решительно. Понимаете, когда мне говорят, что вот 2015 год — это успех украинской дипломатии. Минск — это поражение украинской дипломатии. Нас загнали в угол. Нормандскую четверку.
Нам навязали.
Кто навязал? Нам никто не навязал. Мы не знаем, почему вдруг в Нормандии празднование за 15 минут Петро Алексеевич Порошенко согласился с Путиным на Минск. Мы были в Женеве. Нам было просто оттуда нельзя уходить. Мы должны были держаться.
А вы, подождите, это очень важно.
Две с половиной минуты, да.
А вы считаете, это обошлось без американцев? То есть их, их поставили перед фактом?
Я думаю,
фактом.
Они на нас обиделись, поэтому нам не предоставили возможность стать союзниками вне НАТО. Поэтому нам не дали
фактически. Они же этот статус
вооружения.
Нам предоставили.
Нет, не предоставили.
Союзник вне НАТО.
Нет, не предоставили, не отказались нам.
Степан
Хотя
Богданович, как мы можем вывести всю эту историю на тот уровень, о котором вы сказали? То есть международная конференция под эгидой ООН, где за столом, круглым столом сидит Россия. Как мы можем это сделать?
В таком составе, в таком корпусе советнику президента это невозможно. Президент будет дальше единолично проводить линию Минска. Президенту нужно менять свое окружение, менять советников, менять систему управления государством и понимать, что он национальный лидер.
Мы этих
он
советников
не
можем
просто
обозначить?
Богатый человек, как он сегодня сказал, который много инвестирует в благотворительность. Он национальный моральный лидер, который должен это доказать. Но зрительно 5%, как вот последнее пока исследование американо-канадской фирмы, Веценюка 1, Ройсмана 2, да, делать это невозможно. Ему нужно искать доверие в нас, избирателей.
Степан Богданович, кто эти советники? Это конкретные люди. Мы можем называть их фамилии?
Я не знаю. Это выбор президента. Но ясно, что это не могут быть коррумпированные деятели, которые обвиняют, что они кошельки президента, которые участвуют в оборудках и так далее.
Господин Кононенко и все эти люди, о которых не единожды писали.
Ну, Борис Ложкин, например, это же ближайшее окружение. Он может быть таким советником, в том числе.
Но если бы были такие советники, мы бы видели другие решения. У президента нет ни одного нового стратегического решения и нет новых идей. Я сегодня не услышал ни одной идеи.
Спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире программы «Киев-Донбасс» был Степан Богданович Гавриш. Он первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны в 2008-2011 годах. И говорили мы о президенте Порошенко, о том, что ему нужно, как ему нужно менять свою политику.
О срочной пресс-конференции, которую провел президент.
Да. Но главное, мне кажется, вот эти посылы о том, что Минск это точно для нас не панацея, а наоборот, это такой как бы гири, которые насковывают и точно не играют нам на руку. Это очень важно, об этом нужно чаще говорить. Спасибо вам большое. А мы с Дмитрием вернемся к вам буквально через 5 минут после хроников Донбасса.
С Новым годом вас, берегите себя.
Спасибо.
Спасибо.